«Милостивая госпожа, защитница страждущих, молнии бегут. Кто такие эти солдаты?»
«Проклятущие дурни!» — прохрипел черный капитан и сплюнул. «Никто более!» Солдаты зашевелились, будто с них сняли заклятие. Несколько глянули на своего командира, скривившись. Стояла тишина.
«Заткнулись бы вы, господин капитан!»
— оборвал ее Вархан, удивляясь собственному спокойствию, удивляясь отваге и тому, что руки на рукояти топора уже не дрожат.
«Они остались там, а мы стоим здесь. Они мертвы, а мы живы, и тут больше нечего говорить. И когда падет последний из них, мы подожжем завал и поднимемся наверх».
«В это не поверю».
«Во что, господин лейтенант?»
Кеннет чуть улыбнулся, осматриваясь. Они приближались к Белендену, а через несколько минут должны были миновать спуск с лысицы и несколько гигантских курганов, насыпанных у ее подножия. Хавен Ритцв уже некоторое время подбрасывал в ладони найденный в ручье камень. Шпион выглядел смирившимся с судьбой, шел быстро, с головой опущенной так, чтобы волосы заслоняли ему лицо. Молчал.
«Ну ладно, я поверю, что они выстояли большую часть дня. Поверю, что 800 человек задержали 30, а то и 40-тысячную армию. Поверю, что вы загнали на гору 60 тысяч беженцев, и поверю даже в то, что солдаты сумели отразить две атаки молний, просто стоя за стеной щитов, понимаешь?»
Веллергорф смерил его взглядом.
«Потому что все это истинная правда».
«Разумеется. Но в то, что ты приказал заткнуться черному капитану и выжил, я не поверю ни при каких обстоятельствах».
Ближайшие стражники закивали.
«Ха, я в ту пору был молод»,
— десятник иронично ухмыльнулся.
«Не научился еще врать офицерам».
«Хм, хорошо сказано. И что было дальше?»
«Дальше не было ничего, господин лейтенант».
Усмешка его внезапно исчезла.
«Их расстреляли. Несколько сотен конных лучников окружили, наконец, пехоту и начали лупить из луков, пока не пал последний солдат. А потом двинулись к подножью. Но конец колонны уже прошел второй поворот, а мы заканчивали ставить баррикаду на первом. Когда кочевники приблизились к дороге, мы подожгли собранные там повозки. Чародей справился. Призвал ветер, и тот в несколько минут раздул пожар так, что пламя встало футов на 30. Всадники даже не думали атаковать. И это был конец битвы при долине Варес. Как я уже и говорил, сикохландийцы не попытались взойти на гору, хоть мы и молились, чтобы боги отобрали у них разум. Они не получили там ничего, ни единого пленника, ни единого животного, ничего из богатств, которые намеревались награбить. А у входа в долину оставили 3000 мертвых и в два раза больше раненых. До времен битвы за Великие Врата они не несли на севере такого поражения.
А при Вратах ты тоже был?
Да, господин лейтенант, но это совсем другая история.
Веллергорф отвернулся к молодому стражнику, который как раз укладывал свой окатыш в ближайший курган.
«Хавен, поспеши с этим, мы не станем всю ночь ждать. Вы спрашивали, отчего волк считает себя мейкханцем. Мы все считаем себя ими, в меньшей или большей степени. Не мягкими, разнеженными южанами», — улыбнулся он с ласковой насмешкой, «но гражданами империи. Когда восстанавливали 17-й пехотный полк, в него вступили почти одни весирцы. Мы знаем, как платить долги. Еще вы спрашивали, откуда эта традиция. Полагаю, эта идея принадлежала лейтенанту Кавацру, тому самому, что получил приказ подсчитать беженцев. У него не было времени заниматься этим наверху. Дорога выплевывала на перевал все новых и новых людей, а потому он приказал, чтобы каждый взял с собой камень и оставил его по ту сторону хребта, когда сойдет с горы. Потом собирались подсчитать их количество. Это старый проверенный способ. И говорят, один селянин из Маавах или Калесса был с женой на сносях, а потому опустил на курган 3 камня, за себя, жену и нерожденное дитя, громко поклявшись, что из-за каждого следующего ребенка положит по одному ради памяти о солдатах 17-го. И людям это пришлось по нраву. Многие из тех, кто перешел тогда через Лысицу, уже не вернулись на юг. Некуда было возвращаться. Остались здесь, создали семьи и воспитали детей, а теперь и внуков. И все так же приходят и добавляют камень во имя тех, кто родился, поскольку 800 солдат, вместо того, чтобы взойти на гору, остались защищать долину. Впрочем, как я слыхал, и те, кто вернулся за малых ребят, тоже приходят сюда с камнями, на которых пишут имя новорожденного ребенка. А коли не могут сами, платят какой-то грошик едущим сюда купцам, чтобы такой камень те оставили здесь. Вот и вся наша традиция. Куча камней вместо памятника».
Кеннет покивал.
«И память, Вархан, и память».
«Верно, господин лейтенант, и память».
Перед ними в вечерних тенях проступили стены города. Шпиона отправили в подвалы сразу же после рапорта командира 6-й роты. Закрыли его в одиночке с узкими нарами, единственным трехногим табуретом и ведром с нечистотами. Узники могли рассчитывать на подобную роскошь до допроса. Мужчина, войдя в камеру, сел на табурет, склонил голову, сделался недвижим. Он ждал. Заскрежетал засов. Пришел высокий, худой, иссушенный мужчина. Кожа его белела, словно хорошо выделанное полотно.
«Ну и дела», — начал он с порога. «Гончая в клетке, пойманная там, где ее не должно быть, из-за глупости и невнимательности».
«Из-за нервного мула добавь!» Пленник поднял голову и послал пришедшему издевательскую ухмылку.
«Хотя я должен признать, Геллергорф, что эти солдаты сумели меня удивить. 9 из 10 помогли бы собрать карты и с благословением послали меня в дальнейшую дорогу».
«А тебе повезло напороться на соображающего офицера».
«Но благодаря этому я узнал, какие в Виссире царят настроения, что несколько подняло настроение мне».
«Что ты делал в границах империи?»
Мужчина пожал плечами.
«Шпионил, что ж еще?»
«Вы, гончие, должны разнюхивать вне дома. Тут бдим мы».
«Разумеется. И в этом наша всегдашняя проблема, крыса. Вы бдите дом, мы его округу, но никто не стережет самих границ. Мне удалось пробраться к слугам его святейшества Ксагенна Лавеннера и получить информацию о нескольких его агентах в империи. Я должен был установить с ними контакт и...»
Он повысил голос.
«Полагаю, что ничего еще не потеряно».
«Лавеннер, хенверийцы. О том, что у них есть здесь шпионы, мы знаем, но...»
«Нет».
«Что нет?»
«Я не отдам тебе их имен. 3 года понадобилось, чтобы он доверился мне настолько, чтобы поручить эту простенькую миссию. Если ты получишь их имена, они раньше или позже попадут в камеры, а это будет мой конец как шпиона. Я должен сам добраться до них и передать соответствующий пароль, а потом смогу вернуться к Лавеннеру».
Худощавый склонил голову к плечу.
«И как ты себе это представляешь? Твое лицо видело множество людей».
«Только эти солдаты. Я специально шел так медленно, как только мог, чтобы они добрались до города в сумерках. Со склоненной головой, согбенный и жалкий. Если этот отряд на некоторое время исчезнет из провинции, то не будет никого, кто узнает во мне шпиона, схваченного в трактире. Используй свои связи, чтобы отослать их куда-то, где они не сумеют со мной повстречаться. Этого должно хватить».
«А зачем, собственно?»
Улыбка допрашивающего была острой, словно бритва.
«Я должен оказывать тебе эту услугу». «Потому что мы оба служим империи, крыса. К тому же, тогда я скажу тебе, что за весточку должен был передать хенверийским шпионам».
«Она наверняка будет сногсшибательной».
Пленник взглянул на него так, что усмешка человека испарилась.
«Разведка Лавеннера ищет молодую девушку. 15-16 лет, черные волосы, голубые глаза. Вокруг нее должны происходить странные вещи. Воистину странные».
Шпион взглянул серьезно.
«Ты побледнел, крыса. Значит, правда, что и вы ее ищете. А потому развяжи меня и позволь действовать. Будем ругаться, ее найдет кто-то другой».
Бывший узник поднялся с табурета.
«Рад был с тобой встретиться, Геллергорф.